Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Суд в городе Вельске рассматривает ходатайство бывшего совладельца компании «ЮКОС» Платона Лебедева об условно-досрочном освобождении. Становятся известными новые подробности террористических нападений в Норвегии. Впервые в истории оркестр из Израиля исполняет в Германии музыку Рихарда Вагнера. Таковы главные темы дня вторника, 26 июля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Суд города Вельска в среду продолжит рассматривать ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего совладельца компании «ЮКОС» Платона Лебедева. На первом заседании суда во вторник оглашена негативная характеристика. На Лебедева из колонии выступали свидетели стороны защиты. К делу приобщены положительные характеристики на бывшего совладельца «ЮКОСа», в частности, из московского следственного изолятора «Матросская тишина». Из Вельска передает специальный корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Еще накануне судебного заседания журналистам стало известно, что руководство колонии, в которой Платон Лебедев отбывает наказание по второму приговору, подготовило на него отрицательную характеристику, а потому слова представителя администрации исправительного учреждения Анатолия Корсунского, выступавшего в суде в связи с ходатайством Лебедева об УДО, для большинства присутствующих сюрпризом не стали. На меры воспитательного характера осужденный реагирует верно, но не всегда делает правильные выводы, говорил представитель администрации колонии. Наказание считает суровым и несправедливым, вины не признает. Предоставление условно-досрочного освобождения в настоящее время нецелесообразно. Платон Лебедев, в свою очередь, отметил, что никогда не считал наказание суровым или несправедливым, потому что приговор, по его мнению, заведомо неправосуден. Лебедев и его защита также рассказали о некоторых обстоятельствах наложения на него взысканий в Вельской колонии. Их уже два. За утрату костюма установленного образца и невежливое обращение к работнику учреждения. По словам Лебедева, оба взыскания надуманные и вынесены намеренно, чтобы не оставить ему возможность освободиться досрочно. Именно характеристика из места лишения свободы чаще всего играет решающую роль при рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении, говорит адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин.
Мы не случайно стали по косточкам разбирать эту характеристику, и выяснилось, что из 20 позиций 18 уже погашены по закону, они не имеют юридической силы. Одно сам представитель колонии признал не являющимся взысканием в силу Уголовно-исполнительного кодекса. Но еще с одним нам предстоит разбираться. 2 года человек вел себя хорошо, там почти идеальная характеристика из Москвы. Специальной строчкой, что сотрудниками администрации, пишет начальник колонии, полковник, подчеркнуто вежлив. Получается, он приехал в Вельск и начал их, извините, бить по морде, там, ругаться матом там, и говорить всякие нехорошие слова, зная, что его адвокаты подали на УДО.
Об освобождении Платона Лебедева у судьи Николая Распопова просили бывший сотрудник ЮКОС Алексей Кандауров, рассказавший в частности, что таким специалистам в области экономики и финансов, каким является бывший совладелец ЮКОСа, не место в колонии. Об этом же говорила и народная артистка РСФСР Наталья Фатеева, подписавшая вместе с другими деятелями культуры обращение в международную правозащитную организацию Amnesty International с прошением признать Платона Лебедева и Михаила Ходорковского узниками совести.
Я хочу сказать, что через несколько лет будет уже 100 лет, как мы, наша страна, занимается тем, что уничтожает себе подобных и занимается геноцидом лучших людей нашей страны. Хватит, иначе наша страна закончит свое существование, если лучшие люди страны будут гнить в тюрьмах и сидеть в заточении.
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов представил суду фотографию кабинета и уже напечатанные для Платона Лебедева визитки, пояснив, что «Новая газета» готова предоставить ему должность экономического обозревателя. О готовности взять на работу в случае досрочного освобождения заявил и родной брат Платона Лебедева Виктор. Он же рассказал суду о том, что семья очень ждет его возвращения домой.
50-летие с братом мы встречали на Салехарде, чашечкой чая. И мне бы очень хотелось очередной наш 55-летний юбилей встретить в нескольких других условиях. Ну, уже время-то подошло, пора уже и 55 лет нам отметить все-таки в нормальных условиях.
Жена Платона Лебедева Мария Чеплыгина обратила внимание председательствующего на то, что когда ее мужа арестовали, их младшей дочери было всего 2 недели, и она никогда не видела отца вне стен колонии или тюрьмы. Супруга Платона Лебедева передала председательствующему письмо их дочери. Послание ученицы 4 класса с просьбой освободить папу растрогало, пожалуй, всех присутствующих в зале суда. Ожидается, что в среду, после исследования ряда доказательств, заявленных защитой, и представления позиции прокуратуры, председательство и удалиться для вынесения решения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Вельск.
По тому, каким будет решение суда в Вельске по делу об условно-досрочном освобождении Платона Лебедевой, станет понятно, какое политическое будущее ожидает Россия. Так считают многие эксперты. Их мнением интересовалась корреспондент Радио Свобода Кристина Горелик.
Эксперты разделились во мнении относительно того, каким будет решение суда в Вельске об условно-досрочном освобождении бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева. Политолог Владимир Прибыловский абсолютно уверен в том, что Платона Лебедева на свободу не отпустят.
Если освобождать Лебедева, значит освобождать и Ходорковского, а на это нынешняя власть не готова. Побаиваются они Ходорковского. Будучи на свободе, сможет непосредственно заниматься судебным доказательством своей правоты и неправоты государства, которое отняло у него бизнес. Это во-первых. Во-вторых, он может стать одним из лидеров политической оппозиции, чего в Кремле очень боятся. Ну, плюс мстительность Путина. Пока Путин у власти, Ходорковскому не видать свободы. Ну, соответственно, и Лебедеву тоже. Формально у Лебедева ведь даже более тяжелые обвинения, чем у Ходорковского, были. Я думаю, что это просто совершенно невозможно.
А вот политолог Дмитрий Орешкин надеется на то, что суд примет положительное решение и освободит Платона Лебедева.
Сколько можно одних и тех же людей, грубо говоря, чморить, пользуясь выражением того же президента Медведева, из соображений как бы не навредить или из полусуеверных соображений никаких прогнозов давать не буду, но надеюсь. Не только надеюсь на то, что Лебедева освободят, но надеюсь на то, что в стране все-таки созревает такое общественное мнение, которое подразумевает, что законы должны работать вне зависимости от того, нравится высшему начальству персонаж А, Б или В, или не нравится. Чтобы судья судил по закону, а не по тому, каким левым или правым глазом на него смотрят там из Кремля или из Белого дома. Процесс неизбежен. Если страна хочет выжить, она должна жить по законам, а не по произволу.
Откажет суд Вельский Платону Лебедеву в условно-досрочном освобождении или, наоборот, решит выпустить его на свободу, это к закону все равно не будет иметь никакого отношения, заявил глава российского отделения правозащитной организации Amnesty International Сергей Никитин. Приговор по второму делу над бывшими совладельцами ЮКОСа организация признала незаконным. Следовательно, и нынешний процесс, проходящий в Вельске, не имеет, по мнению Amnesty International, законной силы. Платон Лебедев должен был выйти на свободу еще 2 июля этого года.
В мае сего года Amnesty International признала Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести после того, как Московский городской суд вынес свое решение. Мы считаем, что решение по второму делу в отношении Ходорковского и Лебедева проводилось с ужасным количеством нарушений, и поэтому мы не признаем решение суда по второму делу в отношении Ходорковского и Лебедева. 2 июля срок, когда, по нашему мнению, Платон Лебедев должен быть освобожден, уже миновал, и Amnesty International считает, что этот человек находится в тюрьме сейчас незаконно, без всяких оснований, и мы требуем его немедленного освобождения.
Между тем, Amnesty International сначала не признавал Ходорковского и Лебедева узниками совести.
Там был длительный процесс, нельзя в одной фразе все сказать. Я могу сказать, что мы постоянно внимательно следили, и не являясь специалистами в области тех обвинений, в области экономических каких-то правонарушений, да, мы не могли определенно высказаться до того момента, когда начался второй суд. Решение второго суда, районного суда, мы объявили, что это решение было несправедливым, и мы выражали надежду, что следующая инстанция, Московский городской суд, изменит это решение. Мы призывали к отмене. Московский городской суд решил иначе. После этого мы пришли к пониманию, что все складывается так, что мы можем назвать этих двоих людей узниками совести. Поясню, значит, что если в отношении первого дела мы не могли со всей определенностью сказать, были там какие-то нарушения в уплате, неуплате налогов, но второе дело было абсолютно выдуманное, фактически все-таки людей судили второй раз за то же, о чем уже шла речь первый раз. Колоссальное количество нарушений в ходе суда и следствия в отношении адвокатов, какие-то странные действия и многие другие нарушения. Все это просто привело к пониманию того, что второе дело – это просто попытка как-то, видимо, отомстить этим людям. Нет никаких причин, почему эти люди должны были находиться в заключении.
Другой совладелец ЮКОСа, Михаил Ходорковский, как считает в Amnesty International, должен быть выпущен на свободу 25 октября этого года. Именно в этот день подойдет к концу тюремный срок, назначенный судом Ходорковскому по первому делу ЮКОСа. Его дальнейшее заключение, по мнению международных правозащитников, станет незаконным. Российские правозащитники считают и первый, и второй процессы над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым политически мотивированными. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Я не думаю, что люди, причастные к делу Магнитского, смогут путешествовать в цивилизованный мир в ближайшем будущем.
Санкции против причастных к делу Магнитского, Госдепартамент США и список сенатора Кардина. Слушайте программу «Время и мир» в 22 с повторением в час и в 15 в среду. Время московское, Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 26 июля. Теперь о главных международных новостях. Андерс Брейвик, совершивший взрыв в Осло и нападение на молодежный лагерь на острове Утойя в Норвегии, жертвами которых стали 76 человек, заявил следователям, что у него есть по меньшей мере несколько ячеек единомышленников. Адвокат Брейвика Гейр Липперстад сообщил, что его подзащитный невменяем. Брейвик по-прежнему считает, что ведет войну против исламизации Европы и не раскаивается в своих действиях. Продолжить тему корреспондент Радио Свобода в скандинавских странах Сергей Джанян.
После завершения слушаний адвокат Брейвика Гейр Липперстад заявил журналистам о том, что поступки Брейвика с большой вероятностью свидетельствуют о сумасшествии его подопечного.
Он говорит, что сожалеет о том, что сделал, но считает, что это было необходимо для того, чтобы начать революцию в западном мире. Он говорил о двух ячейках своих единомышленников в Норвегии и еще нескольких за рубежом.
Он считает, что ведет войну, и если вы на войне, то имеете право делать то, что сделал он. Все обстоятельства случившегося свидетельствуют о том, что он безумен.
Выяснилось, что спецслужбы Норвегии еще в марте текущего года внесли Брейвика в список потенциально опасных лиц, поскольку он незаконно заказывал через интернет химические вещества. Однако представители норвежских спецслужб заявили, что не предприняли никаких действий по отношению к Андерсу Брейвику в связи с отсутствием необходимой информации. Журналистам удалось разыскать отца террориста Йенса Брейвика, норвежского дипломата в отставке, проживающего в французской деревне Курнанель. Выяснилось, что Йенс Брейвик не видел своего сына больше 15 лет, а о терактах Норвегии узнал в интернете. Отец Андерса Брейвика сообщил журналистам, что потрясен ужасным известием, и заявил, что его сыну следовало покончить жизнь самоубийством после того, как он убил стольких невинных людей. Министр юстиции Норвегии Кнут Сторбергет поблагодарил полицию Осло за превосходную работу. По словам министра, несмотря на упреки в медлительности, в целом действия полиции можно оценить положительно. Полиция Норвегии пересмотрела число жертв двойного теракта, объявив о том, что погибли 76, а не 93 человека, как объявлялось ранее. В числе жертв террориста оказался и сводный брат норвежской кронпринцессы Метте Марит, полицейский Трунд Бернсен. Он был застрелен Брейвиком, когда пытался остановить его во время бойни на острове. На улице норвежской столицы вышло более 150 тысяч человек, чтобы почтить память жертв двойного теракта. Демонстранты приехали в Осло со всей страны. У многих в руках были факелы и цветы, в основном красные и белые розы. Журналисты подсчитали, что в последний раз такое большое число норвежцев вышло на улицы в 1945 году, после окончания Второй мировой войны. Перед толпой, собравшейся у здания городской мэрии, выступил с речью наследный принц Хокон, сказавший среди прочего, что норвежцы должны сплотиться и стать еще ближе друг к другу, чтобы защититься от жестокости. А выступавший после него премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что он счастлив жить в стране, где в трудные дни люди выходят на улицы с цветами, чтобы вместе защитить демократию.
Людское море, которое я вижу перед собой здесь сегодня, и та теплота, которая исходит от людей по всей стране, придает мне уверенности. Норвегия выстояла в этом тяжелом испытании. Зло может убить отдельного человека, но зло никогда не может победить целый народ.
В интервью BBC премьер-министр Столтенберг заявил, что перемены, которые произойдут в Норвегии, разделят ее историю на до и после теракта 22 июля. Норвежские власти ввели временный пограничный контроль, предусмотренный 23-й статьей Шенгенского соглашения. Не исключено, что будут ужесточены и контртеррористические законы. За их либеральность Норвегию не раз упрекали союзники по НАТО. В этой связи уместно вспомнить, что еще 6 лет назад, 8 июля 2005 года, норвежская газета «Aftenposten» опубликовала статью под заголовком «Норвегия не готова к террористическим атакам». Политические лидеры Норвегии не готовят норвежцев к осознанию того, что проявления терроризма могут коснуться и нас, а Норвегия может стать потенциальной целью террористов, пишет в своей статье эксперт Норвежского института внешнеполитических проблем Кристиан Мариус Стрюкен. По мнению Стрюкена, норвежские политики слишком часто говорят о Норвегии как о доброй, миролюбивой нации, и значительно меньше о том, что страна является стратегически важным нефтяным и газовым политическим игроком со своими глобальными интересами, что делает ее привлекательной мишенью для террористических атак. «Мы действительно добры, но это не означает, что все другие политические группы рассматривают Норвегию исключительно как миротворца», делает вывод норвежский эксперт. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Эксперты размышляют о характеристиках того типа террориста, который представляет собой Андерс Брейвик. Он хорошо образован, умен, расчетлив, излагает свои воззрения на концептуальном уровне и понимает, чего хочет добиться. Насколько распространен такой тип террориста-убийцы? Способен ли Брейвик подать пример другим? Как общество может бороться с таким видом социальной патологии? Я беседую со старшим научным сотрудником Московского института психологии, экспертом по психологии терроризма Тимофеем Нестиком.
Если говорить, собственно, о идеологическом терроризме, здесь есть несколько типичных черт, которые мы видим и в поведении Андерса Брейвика. Ну, прежде всего, это разрыв социальных связей, которые окружают этого человека с остальными людьми. Личность террориста начинает как бы самоизолироваться, изображая такую доступность и открытость, но на самом деле все больше отчуждаясь от друзей, от родственников, от тех людей, которых мы обычно считаем значимыми для себя. С другой стороны, мы здесь видим еще один такой типичный феномен. Это действительно человек образованный. Он во многом похож и на многих террористов Аль-Каиды. Вопреки первоначальным стереотипам, среди таких террористов очень многие обладали хорошей работой, получили очень хорошее образование. Другое дело, что меняется сама среда, в которой формируются террористы. И если раньше мы могли говорить о том, что их готовят в каких-то лагерях, где-то в лесу, то теперь очевидно, что они могут формироваться, используя идеи, используя ресурсы, которые распространены во всем обществе, во всей европейской культуре. Действительно, большую роль сыграли глобализация и переход к информационному сетевому обществу.
Важным фактором формирования этого террористического имиджа является сетевая жизнь, является интернет.
Не только он, практически вся информационная среда, в которой мы находимся, так или иначе может содержать в себе вот такие ресурсы, которые используются совершенно неожиданно для их создателей, их авторов. Он был вполне начитан и в курсе современных общественно-политических дискуссий. Некоторые авторы уже успели выступить официальными обращениями, пытаясь как-то откреститься. Но дело еще и в том, что среда, в которой мы находимся, позволяет формироваться крайним радикальным идеям относительно самостоятельно. Ну, скажем, если такая идея овладевает человеком, то он может обучаться стрельбе, играя в компьютерную игру, готовиться к взрыву, изучая пособие по подготовке бомб в интернете. Самые повседневные высказывания в чатах, в журнале, так или иначе могут вести к глобальным рискам.
Тот факт, что этот человек совершил нападение, будучи убежденным противником ислама, он совершил нападение на своих, это как-то мотивировано?
Трудно сказать, в какой степени это свои. Пока информации слишком мало, чтобы говорить что-то наверняка. Рабочая партия для него были не своими, а как раз вот теми самыми чужими. Здесь мы видим такой яркий образ врага, который вынашивался, культивировался, понятно, не только наедине с самим собой, но и в каких-то обсуждениях праворадикальными группами. Хотя, по большому счету, механизмы вот этой ксенофобии, то есть страха перед чужими, они универсальны и легко могут переноситься на другие группы. То, что первоначальная ненависть адресовалась исламу, не означает, что мишенью не могли стать свои же соотечественники.
На ваш взгляд, этот человек с медицинской точки зрения здоров или речь идет о какой-то другой политико-социальной патологии?
Ну, пока говорить слишком рано, хотя по тому, что мы знаем из дневника, конечно, можно делать какие-то предположения. Предположения, скажем, о такой нарциссической агрессии, предположения о признаках авторитарной личности. Все это там, конечно, есть. Какие-то признаки психопатии, ну, если судить по полному отсутствию какого-либо сострадания. Грань между патологией и нормой в случае с террористами довольно зыбкая. Но сейчас преобладает мнение о том, что большинство из них абсолютно здоровые люди.
Такое клише «белокурой бестии» – это и есть этот норвежец?
Возможно, если судить по авторитаристским высказываниям, такому самовозвеличиванию, может быть. Но пока еще рано говорить. Нужно изучать материалы.
Вообще общество может каким-то образом застраховать себя от появления такого вида патологии? Можно ли каким-то образом как-то вычислять этих людей?
Брейк попал в список спецслужб, закупив крупную партию минеральных веществ. Таких людей очень много, и абсолютной гарантии, в какие бы мы фильтры не создавали, мы никогда не получим. Будучи более ответственными за то, что мы говорим в интернете, на форумах, мы можем в меньшей степени ожидать вот этих вот неожиданных последствий. Каждое слово, оказывается, отзывается самым неожиданным образом. Эти отдаленные риски своих собственных ксенофобских нетолерантных высказываний, конечно, придется еще раз пересмотреть.
Очевидно, что он рассчитывал на то, что его пример может привлечь к себе не только большое внимание, но и увлечь каких-то новых последователей. Велика ли сейчас опасность того, что такого рода акции могут повторяться?
Безусловно. Мы можем ожидать повторения этих событий. Трудно сказать, в какой форме. Не думаю, что это будет сразу же с кем-то скопировано, но то, что в очередной раз подтвержден механизм, сама работоспособность схемы, это очевидно. И мы видим, что вот это прагматичное и спланированное истребление людей с целью привлечения внимания используется уже который раз, как правило, успешно. Для маркетинга его собственных идей. В конечном счете это системная проблема, и решается она не через борьбу с вот такими одиночками или даже с какими-то радикальными группами, а через выстраивание систем диалога политического, межкультурного, межэтнического, который, собственно, и мог бы позволить сформировать ценности новой Европы, где различные группы культурные не превращались бы в гетто, как это получилось с мультикультурализмом вот в нынешней его форме, в нынешней его реализации, а действительно пытались совместно управлять общими, все более глобальными рисками.
Эксперт по психологии терроризма Тимофей Нестик. Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 26 июля. Вот главные темы второй половины этого часа. Впервые в истории оркестр из Израиля исполняет в Германии музыку Рихарда Вагнера. Российские ученые выступают против поддержки лженауки со стороны государственных чиновников. Продолжается расследование событий 11 декабря на Манежной площади. Об этом после объявлений краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Условно-досрочное освобождение Платона Лебедева. Видеорепортаж из зала суда.
Комментарии экспертов.
Политический аналитик Майкл Биньон о чувстве меры у средств массовой информации при освещении трагедий.
В блогах Свободы.
Людмила Телень. Заметки памяти Дмитрия Ефимовича Фурмана.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
Суд города Вельска продолжит рассматривать ходатайство об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева завтра. Сегодня в суде представитель колонии, в которой бывший совладелец ЮКОСа отбывает наказание, заявил, что администрация исправительного учреждения против его освобождения из-за двух взысканий. Андрес Брейвик, совершивший взрыв в Осло и нападение на молодежный лагерь на острове Утоя в Норвегии, жертвами которых стали 76 человек, заявил следователям, что у него есть по меньшей мере две ячейки единомышленников в стране, еще несколько за рубежом. Об этом сообщил во вторник адвокат Брейвика Гер Липерстад. По мнению адвоката, Брейвик невменяем. Госдепартамент США ввел запрет на въезд в страну для ряда граждан России, предположительно причастных к смерти юристов фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, сообщает газета «Вашингтон-Пост», ссылаясь на источники в дипломатическом ведомстве США. Официального подтверждения этой информации пока нет, не сообщаются также имена людей, против которых введены визовые санкции. Общественная палата России открыла горячую линию для сбора информации о обстоятельствах катастрофы теплохода «Булгария». Специальные телефоны будут работать до середины сентября. Власти Марокко сообщили о гибели 78 человек в катастрофе военно-транспортного самолета на юге страны. 3 человека тяжело ранены. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард призвала Соединенные Штаты как можно скорее решить вопрос о повышении лимита государственного долга, чтобы избежать технического дефолта. По словам Лагард, которая выступила во вторник в Нью-Йорке, дальнейшее промедление может привести к ужасным последствиям для экономики. Вы слушали сводку новостей часа.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, вторник, 26 июля. Уголовное дело о массовых беспорядках на Манежной площади, произошедших 11 декабря прошлого года, направлено в суд на рассмотрение. В организации беспорядков обвиняют 3 задержанных активистов другой России. Лидер этой незарегистрированной партии Эдуард Лимонов убежден, что власти ищут предлог для запрета его деятельности. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
В ходе расследования декабрьских беспорядков на Манежной площади были задержаны активисты «Другой России» и «Стратегии 31» Игорь Березюк, Кирилл Унчук и Руслан Хубаев. Беспорядки, в ходе которых пострадали 32 человека, стали следствием акции футбольных фанатов и националистов, которые поминали болельщика московского «Спартака» Егора Свиридова. Он был убит в драке с выходцами с Северного Кавказа. Их сперва задержали милиционеры, но уже через несколько часов почти всех отпустили, что и возмутила молодежь. Адвокат ныне обвиняемого в организации погрома Игоря Березюка Дмитрий Аграновский рассказал «Радио Свобода» о тех сведениях, которые распространила о задержанных МВД.
Наши уважаемые силовые структуры, они сообщили о том, что все ранее судимы, ну вот я могу сказать, например, Кирилл Унчук, он судим за членство в НБП, а Руслан Хубаев, он ранее судим за хранение наркотиков, но я просто за этим делом следил, и нацболы постоянно говорили, что ему эти наркотики подбросили. Вот. Ну а что касается моего Игоря Березюка, то он на территории России не судим, были у него там по молодости в Белоруссии какие-то проблемы, но они же все давно сняты и погашены.
Каковы судебные перспективы этого дела?
Дело передано в суд, и я думаю, что в ближайшие недели две вполне может предварительное слушание состояться.
И что может ожидать вашего подсудимого и его коллег?
У него очень-очень большой объем обвинения. Обвинения, на мой взгляд, я редко такие выражения употребляю, они просто абсурдные. Настолько они политизированные, то есть обвинили человека во всех смертных грехах.
Игоря Березюка обвиняют по статьям участие в массовых беспорядках, применение насилия в отношении представителя власти, вовлечение несовершеннолетнего в экстремистскую деятельность и возбуждение ненависти либо вражды. Кирилла Унчука и Руслана Хубаева также обвиняют в хулиганстве. Лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов возмущен, но не удивлен теми обвинениями, которые выдвинуты против его соратников.
Все очень просто. Искали именно активистов «Другой России». Нашли по фотографиям, по видео. Они имеются во множестве. И только на том основании, что они являются активистами вот нашей политической организации, предъявили им обвинения. А потом стали подбирать доказательства. Это совершенно такое вопиющее хамское использование закона для репрессий против «Другой России». Я полагаю, что целью является, в конце концов, запрет и этой организации, созданной год назад. Никто не организовывал так называемые беспорядки на Манежной. Просто пришли, движимые негодованием.
Бывший руководитель российского бюро Интерпола Владимир Овчинский уверен, что идентификация зачинщиков погрома была проведена правоохранительными органами безошибочно.
Там велась, помимо журналистской, оперативная съемка со всех концов. Поэтому я думаю, что все зачинщики были на видео. Потом проверяется, конечно, по учетам оперативным на экстремистов, которые есть в службе по борьбе с экстремизмом.
Многие участники тех событий, например, были в масках, в платках, с закрытыми лицами. Насколько велика вероятность ошибки?
Я думаю, что ошибок не было.
Политолог Станислав Белковский предполагает, почему следствие заинтересовалось не фанатами, а молодыми оппозиционерами из другой России.
С одной стороны, правоохранительные органы банально опасаются фанатских группировок, поскольку понимают, что они весьма сплочены, готовы к мобилизации и могут отбивать своих членов самыми разными способами, в том числе и посредством физического и психологического давления на следствие. Вглубь фанатских группировок следствие предпочитает не заходить. С другой стороны, есть четкая установка по правоохранительной системе сделать все возможное для окончательного запрета партии «Другая Россия», бренда «Другая Россия», всего, что с этим связано. Не случайно сейчас уже в Питере расследуется дело, возбужденное по 282 статье Уголовного кодекса против десятка активистов регионального отделения «Другой России». И, безусловно, дело против трех так называемых организаторов исполнений на Манежной площади, хотя, на мой взгляд, их роль была второстепенной в этом процессе, если вообще была, оно призвано дать власти повод окончательно другую Россию прихлопнуть.
Правозащитник Лев Пономарев не увидел особенных перемен в российском обществе после событий на Манежке.
По-моему, ничего не изменилось, просто сейчас некое затишье, но это не значит, что в какой-то момент не может быть взрыва. Как мне кажется, вот по тем материалам, которые я знаю, это искусственная привязка лимоновцев, как организаторов всего этого безобразия. Есть объективные данные, которые об этом говорят. Например, на Манежной площади были избиения. Там искалечили просто несколько человек, кавказцев. Уголовное дело не возбуждено. Кто это делал, не обнаружено. То есть эти полностью пренебрегли.
С чем, на ваш взгляд, могут быть связаны новые взрывы? Вы сказали о возможности таковых.
Да мало ли, в любой момент какой-то взрыв может произойти. Мы живем на таком неустойчивом. Ксенофобия огромная. Власть заигрывает с этими людьми, которые приходили на Манежную площадь. Они, видите, объявляют, с одной стороны, обвиняют Лимонов, что они организовали, одновременно Путин едет на могилу убитого болельщика. Это был некий политический акт солидарности практически с теми людьми, которые вышли на Манежную площадь. Нет последовательности в борьбе с ксенофобией.
Член Политсовета солидарности, молодой оппозиционный политик Роман Доброхотов предполагает, почему правоохранительные органы и власти не трогают фанатов, но задерживают оппозиционеров.
Мы помним предыдущие погромы, которые были во время там футбольного матча Россия-Япония, тоже на Манежной. И это было поводом для того, чтобы закрутить гайки в законе об экстремизме, направив его против оппозиции. Мы помним, когда были приняты поправки в этот закон об экстремизме, тоже после погрома на Китай-городе, связанного вот с национальной рознью. Ни в первом, ни во втором случае, ни в недавних конфликтах на Манежках реальные организаторы так и не понесли наказания. Посмотрев за тем, как развивается борьба с националистами и с футбольными фанатами, видно, что какие-то санкции против и тех, и других начинаются только в том случае, когда эти группировки начинают политизироваться. Когда стал этот конфликт выходить на какой-то политический уровень, то Путин пригласил к себе глав фанатских группировок, очень мило с ними пообщался, не поняли, что они нашли общий язык, и, в общем, сейчас они скорее союзники, чем враги.
Уже на следующий день после беспорядков на Манежной площади руководство МВД назвало виновниками погрома активистов не правой, а именно левой молодежи. Параллельно с делом активистов «Другой России» идет следствие по делу уроженцев Северного Кавказа, участвовавших в драке с фанатами «Спартака», в которой погиб Егор Свиридов. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 26 июля. Группа авторитетных российских ученых сегодня сделала официальное заявление об отношении к проектам Виктора Петрика, который он подает как сенсационное изобретение в очистке воды. Некоторые проекты Петрика получили поддержку чиновников федерального правительства. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Комиссия по борьбе с лженаукой в последнее время подвергается серьезному давлению. И дело Виктора Петрика в этом смысле показательно. Петрик, называющий себя изобретателем чистой воды, по поводу которой известные ученые дали критическое заключение, затеял судебную тяжбу. Кроме того, лоббирующий этот проект спикер Госдумы обвинил членов комиссии по борьбе с лженаукой в мракобесии. Академик Российской академии наук Владимир Захаров говорит, что ученые уверены в своей правоте.
Центральный вопрос, конечно, это судьба программы «Чистая вода». Что будет, в конце концов, с ней? Потому что сейчас там речь идет о каких-то совершенно фантастических деньгах, да, о триллионах рублей. Ну и поэтому мы одно время нам казалось, что вопрос уже решен, но в последнее время как возникло сомнение, что это будет проект, возможно, будет реанимирован опять. В победе мы не уверены, но мы уверены в своей правоте. Это не одно и то же.
Накануне встречи с журналистами ученые получили от Петрика письмо, в котором он предлагал уладить спор мирно. В противном случае скандальный изобретатель грозит своим оппонентам разрушить их научную репутацию с помощью зарубежных ученых. Профессор Захаров отверг всякую возможность примирения и переговоров с Виктором Петриком.
Вот у Пушкина есть такое стихотворение. «Стыдить лжеца, шутить над дураком и спорить с женщиной – все то же, что черпать воду решетом. От всех троих избавь нас, Боже. Пусть женщины меня простят, это я цитирую Пушкина, потому что Петрик лжец, и каждую минуту он изрыгает ложь и непрерывно излагает новую. Разговаривать с таким человеком за одним столом бессмысленно».
Эксперты с сожалением констатируют, что у официальной науки сегодня нет юридических возможностей бороться с сомнительными изобретениями. Научный редактор журнала «Вокруг света» Александр Сергеев говорит, что эта проблема существует не только в России.
Публичная ложь, если она не наносит измеримого ущерба конкретным лицам, физическим или юридическим, она юридически не наказуема. Этим пользуются, естественно, и люди, которые выдают свою работу за научную, когда она на самом деле таковой не является. Так вот, когда ученые, которые занимаются наукой, дают какую-то экспертную оценку людям, которые делают что-то другое, они, например, могут сказать, это лженаука. Это значит, что тот, о ком они говорят, занимается не наукой, но выдает это за науку для публики.
Ученые, отстаивающие свою правоту и чистоту науки не только в истории с фильтрами Петрика, удручены тем, что их незаслуженно обвиняют в мракобесии и продажности. Академик Владимир Захаров напоминает, что инициатором создания комиссии по борьбе с лженаукой был нобелевский лауреат Виталий Гинзбург.
Самое главное для ученого – это его научная репутация. Вообще ученый просто ради своей репутации, безусловно, выдаст всегда совершенно взвешенную объективную оценку любому проекту, который приходит к нему на рассмотрение. Однако же вот существует мнение о том, что комиссия по лженауке превышает свои полномочия и, скажем, занимается мракобесием. Вот такое мнение высказывал уважаемый Борис Вячеславович Грызлов, спикер Думы. Я не знаю, знал ли он, что комиссия была организована по инициативе Нобелевского лауреата, академика Гинзбурга.
На серьезные научные исследования и открытия в России денег нет, с сожалением, говорят представители научного сообщества. Выпускники московского физтеха Новоселовы Гейм, как известно, Нобелевскую премию получили за свои открытия, сделанные в Университете Великобритании. Тем не менее, как выясняется, для сомнительных проектов в России находятся средства, и более того, такие проекты поддерживаются чиновниками. По мнению доктора физико-математических наук профессора Владимира Захарова...
Потому что они получают откаты, так сказать, идет простейшая вещь. Ведь ученый не будет давать откат чиновнику настоящий, это просто у него, его противно его всей сущности. А жулик приходит и говорит, создадим проекты, половина вам, половина мне. Ну, и все. Ну, понимаете, какое наказание за лженауку? Если человек просто абсолютно искренне верит в то, что он создал свою теорию элементарных частиц, зачем его за это наказывать? Ну, как говорится, пусть наказывают того, кто ему даст эти деньги.
Научное сообщество подвергается нападкам со стороны дилетантов, и у него нет ни финансовых, ни правовых механизмов, чтобы себя защитить. Тем не менее, модератору клуба научных журналистов Александру Сергееву ситуация не кажется совсем безнадежной.
К сожалению, государственная поддержка, но и государственное понимание ценности науки сильно снижено. В результате науке приходится отстаивать свой статус самостоятельно, без поддержки со стороны общества в лице государства. Можно было бы попробовать создать общественные организации по поддержке наук с общественным финансированием, которая будет заниматься тем, что систематически помогать ученым отделять настоящих экспертов от ненастоящих.
Тема псевдонауки была одной из главных на недавней Всемирной конференции научных журналистов в Дохе. Но именно в России эта проблема стоит особенно остро. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Дело, начатое адвокатом Станиславом Маркеловым, продолжается и после его гибели. Кадет Лапин требует отмены приговора. В эфире Гусан Байсаев, Елена Милашина и Александр Черкасов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Великобритании проходят гастроли труппы скрытого театра, который возглавляет его основатель, голландская актриса и режиссер Аннет Хеннеман. В основе репертуара театра Динаскоста всегда лежат актуальные политические события или случаи нарушения прав человека. Практически представление этого театра – театрализованные правозащитные акции. С основателем и режиссером театра Аннет Хеннеман встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Скрытый театр, по-итальянски «Театро Динаскоста», базируется в итальянском городе Вольтера. У него нет постоянной труппы, она меняется в зависимости от страны, где театр показывает свои спектакли. Основатель театра, актриса и режиссер из Голландии Аннет Хеннеман называет жанр своих спектаклей репортажным театром. В Лондоне премьера спектакля скрытого театра состоялась в помещении Бёрбекского университета, и его зрителями были в основном студенты. Спектакль назывался «Иран. Забытые истории». Вот что рассказала о нем Аннет Хеннеман.
Все началось около года назад, когда один иранец спросил меня, не хочу ли я рассказать об иранской девушке, оказавшейся в тюрьме за участие в движении «Зеленая волна», демонстрациях против иранского режима. Обычно мой театр базируется в Италии, но в Лондоне оказались несколько человек, согласившихся со мной работать. После этого я начала подготовку к спектаклю из расчета ежемесячного представления в разных аудиториях, работая со студентами Лондонской школы экономики и лондонских университетов. Мы начали с изучения событий в Иране и импровизациях на эту тему, которые в конечном итоге вылились в спектакль, сопровождающийся демонстрацией документального фильма о событиях в Иране. На все это накладываются рассказы об иранской девушке, оказавшейся в тюрьме, где она была изнасилована. В спектакле много и других правдивых рассказов женщин и мужчин, на которых сказались последствия участия в демонстрациях «Зеленой волны».
Какому театральному жанру вы относите свои представления?
Я называю свои работы репортажным театром. Это рассказы о людях, лишенных возможности рассказать о себе. Это подлинный театр с репетициями и актерами, но мы прилагаем огромные усилия к тому, чтобы приблизиться к культуре и образу жизни людей, о которых рассказываем. Как правило, эти люди живут в странах, где не соблюдаются права человека, где идет война или где люди подвергаются репрессиям и где они живут в беспросветной нищете. Мы пытаемся говорить от имени людей, живущих в этих условиях. Я стремлюсь навести мосты между этими людьми и зрителями. Рассказывая о них, я использую песни, поэзию, возможности своего театра. Это рассказы о матерях, сестрах, друзьях. В этом спектакле я играю мать, рассказывающую, как был убит ее сын. Матери во всем мире могут понять, что это значит. Это дает им возможность глубже понять людей, живущих в мире, столь отличном от западного, откуда я сама родом. Я называю это репортажным театром, потому что здесь соединяются журналистика и театр.
Можно ли назвать вашу деятельность правозащитной, а вас политической активисткой?
Возможно, я очень политизирована, но мой театр – это подлинный театр. Я всегда боролась против участия в деятельности каких-либо политических партий. Если, к примеру, я бы работала в Иране, иранские партии наверняка попытались бы привлечь меня на свою сторону. Когда я работала в Турции с курдами, там политические партии предлагали мне сотрудничество. Та же картина в Италии. Но я всегда отвечаю. Я выступаю за права человека. Я была бы счастлива изменить мир к лучшему, но не могу этого сделать. Мне хотелось бы дать каждому человеку достойную жизнь. В этом смысле я, наверное, в огромной мере активистка. Я борюсь за свободу слова и справедливость для людей. В следующем месяце я еду в Багдад ставить спектакль с участием молодых актеров и режиссеров в Багдадском университете. Люди, с которыми я буду работать, живут в обстановке непрекращающегося насилия. Я сама жила в такой же обстановке, работая несколько месяцев в иракских Курдистане и Багдаде. Я делаю это потому, что хочу по-настоящему прочувствовать то, о чем рассказываю. Для этого я должна жить так же, как мои персонажи. Я не живу в отелях. Нередко мне приходится жить в обстановке насилия, в странах, где идет война, под бомбами. Однако, в отличие от моих героев, у меня есть роскошь и привилегия, заключающаяся в том, что я гражданка европейской страны и всегда могу вернуться домой. А они не могут.
Говорила Аннет Хеннеман, основатель и режиссер «Скрытого театра», гастроли которого начались в Великобритании. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Израильский камерный оркестр под управлением дирижера Роберто Патерностро сегодня в рамках Байройтского фестиваля оперной музыки исполняет произведения Рихарда Вагнера, в частности, симфоническую поэму «Зигфрид и Дилия». Израильские музыканты никогда прежде не исполняли произведения Вагнера в Германии, а в Израиле имя этого композитора уже много лет остается в центре общественной дискуссии, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Израиле Элла Котлер.
Израильский камерный оркестр существует с 1965 года. И в его репертуаре самая разная музыка, от раннего барокко до современных произведений. Спонсор оркестра – Израильское министерство культуры и спорта и мэрия Тель-Авива. В 2009 году художественным руководителем оркестра стал Роберто Патерностро, которому и принадлежит идея принять участие в Международном фестивале оперной музыки и исполнить там произведения Вагнера. Патерностро – еврей австрийского происхождения, его родные погибли во время Холокоста. Комментируя свое решение об участии в фестивале, он заявил: «Необходимо отделять личность музыканта от его творчества. Антисемитизм Бетховена или Моцарта не мешает нам наслаждаться их музыкой. В течение многих лет в Израиле существует неофициальный запрет на исполнение музыки Рихарда Вагнера. Его причиной является то, что в стране живет достаточно много людей, переживших Холокост, в частности, узников концлагерей, а Вагнер, как известно, был любимым композитором Адольфа Гитлера. Первая попытка вернуть Вагнера на израильскую классическую сцену была предпринята в 1981 году Зубином Метой. Его намерение исполнить Вагнера было воспринято публикой крайне отрицательно. Был даже подан иск в высший суд с требованием запретить исполнение Вагнера в стране официально. Дирижер Даниэль Баренбойн исполнил фрагмент музыки Вагнера с Берлинским филармоническим оркестром на фестивале в Иерусалиме в 2001 году. Тогда многие зрители в знак протеста покинули зал. Прошло еще 10 лет, и в Израиле официально зарегистрировано общество любителей музыки Вагнера. Цель этой группы – начать общественную дискуссию и добиться исполнения музыки немецкого композитора в стране. Председатель общества, адвокат Йонатан Ливни, считает, что бойкотировать Вагнера за то, что он антисемит, нелогично, ибо он не был единственным композитором-антисемитом, а за то, что его музыку любил Гитлер, даже глупо. Ливни подчеркнул, что общество любителей музыки Вагнера никого не заставляет слушать его произведения, и отметил, что бойкот произведений Вагнера – один из последних пережитков бойкота Германии. Он добавил, что хочет разоблачить мифы, окружающие композитора. Утверждают, что его музыку играли пребывающим в концлагере евреям. Но этого не может быть. Для этого требуется оркестр из 120-150 исполнителей. Историки парируют это утверждение тем, что в лагерях уничтожения музыка транслировалась в записи на граммофонах. По информации газеты «Идиот Охранот», на следующей неделе в Израиль приедет одна из организаторов фестиваля, 32-летняя Катерина Вагнер, правнучка композитора. Она высказала намерение открыть архивы своего прадеда и выяснить, какими были его политические взгляды.
Из Израиля передавала Элла Котлер. За ходом Байройтского фестиваля уже много лет внимательно следит корреспондент «Радио Свободы» в Германии Юрий Векслер.
Фестиваль происходит в Вагнеровском театре на Зеленом холме, а концерт, хотя и включен в программу фестиваля, происходит в концертном зале города Байройта. И, конечно, фестиваль – это фестиваль опер Вагнера, а концерт – это некое дополнительное мероприятие. Для самих оркестрантов, если они любят Вагнера, то, наверное, это событие, безусловно. Каково оно, безусловно, является для господина Джонатана Ливни, адвокат из Иерусалима, который отважился в Израиле создать в этом году, значит, союз любителей Вагнера. Это и есть главный инициатор приезда камерного оркестра из Израиля в Байройт. Потому что у него любовь к Вагнеру воспитана его отцом, беженцем еврейским из Германии, тем не менее, при всем при этом, и знавшим, конечно, об антисемитизме Рихарда Вагнера, но и сохранившим любовь к этой музыке, и он привил эту любовь своему сыну.
А рассматриваются ли в Германии такого рода жесты со стороны Израиля или отдельных израильских граждан, как своего рода такой акт примирения? Ведь известно, что Германия была адресатом израильской блокады фактически много лет.
Это все-таки это музыкальное событие. Официально никто Вагнера в Израиле законодательно, естественно, не запрещал. Это такое отработанное, создавшееся общественное мнение, которое исключает его из израильской культурной жизни. Отношения между Израилем и Германией, на самом деле, на всех уровнях замечательные. На государственном, межправительственном, между общественными организациями есть масса друзей Израиля в Германии, молодежный обмен. Тут происходит миллион всего, что, в общем-то, говорит о том, что все в порядке. А вот Вагнер, и, к слову сказать, еще один композитор, которого забывают, Рихард Штраус, является двумя авторами, которых в Израиле не исполняют. Поэтому я рассматриваю все-таки приезд как некое продвижение к тому, чтобы Израиль, наконец, позволил себе слушать музыку Вагнера. Приведу замечательный, на мой взгляд, факт. Поклонником истовым творчества Вагнера был Герцль, тот, который, собственно, мечтал о создании еврейского государства. И более того, в его записках написано, Он, конечно же, знал об антисемитизме Вагнера, что он мечтает о том, чтобы в Израиле, в еврейском государстве, много и по-разнообразному звучала музыка Рихарда Вагнера.
Байройтский фестиваль, конечно, не ограничивается выступлением одного только израильского камерного оркестра. Фестиваль крайне престижный, очень чопорный. Насколько я понимаю, вся немецкая политическая и культурная, общественная элита стремится попасть хотя бы на один концерт. В то же время фестиваль постоянно преследует какие-то разговоры о том, кто будет организатором этого фестиваля.
Во-первых, я хочу сказать, что разногласия все-таки в прошлом. Теперь заключен многолетний контракт на руководство фестиваля с дочерьми последнего руководителя Вольфганга Вагнера. Это дочери от двух разных браков, сводные сестры Катарина Вагнер и Элла Вагнер-Паске. Поэтому здесь уже споров нет. Они могут руководить фестивалем, на мой взгляд, до конца своей жизни. Вряд ли последует смена. Что касается престижности опер Вагнера, на которые стремятся попасть известные люди и показаться в Байройте, это остается, хотя, на мой взгляд, остается все-таки в рамках, и в особенности проявляется в первый день, в день открытия фестиваля, когда просто все журналисты заняты в основном рассматриванием того, кто где, кто с кем и кто в чем. Там появляется Ангела Меркель, которая зарекомендовала себя истовой любительницей творчества Вагнера и проводит там часть своего отпуска. Кстати, эти числа с 25 июля по 28 августа, как правило, стараются выдерживать.
Каждый год играют одно и то же. Прелесть только в разном исполнении и в новой какой-то комбинации произведений? Или есть какое-то творческое движение у этого фестиваля?
Нет, безусловно, есть список опер Вагнера, кстати, это не все его оперы, которые исполняются в Байройте, которые Вагнер считал как бы для себя самыми важными в свой зрелый период творчества. Но те оперы даже этого выбора невозможно исполнить на фестивале, поэтому фестиваль работает по принципу. Каждый год происходит новая постановка новым режиссером со сменой состава какой-то одной оперы Вагнера. Все остальные идут в какой-то последовательности, те же, которые шли, допустим, в предыдущем году. Яркими событиями являются те годы, когда заново ставится цикл «Кольцо Нибелунга». Это четыре оперы. И вот сейчас нет их и не будет в следующем году. А в 2013 году, когда будет праздноваться 200-летие со дня рождения Вагнера, будет новая постановка «Кольца Нибелунга». Это будет четыре премьеры в один фестиваль. Ставить будет эти четыре оперы берлинский режиссер, известный как возмутитель спокойствия театрального, руководитель театра «Фольксбюне» на площади Роза-Люксембург в Берлине Франк Касторф. Интересно, что дирижером этих четырех опер этого цикла будет впервые в истории Байройта человек, родившийся в России, дирижер Кирилл Петренко.
Как вы думаете, родился ли тот человек, который способен подряд прослушать все четыре оперы из «Кольца Нибелунга»?
Общее звучание этих четырех опер 16,5 часов. Катарина Вагнер объявила о том, что она поставит укороченную версию «Кольца», но все-таки не у себя в Байройте, где она руководитель, а в Буэнос-Айресе в 2012 году. Один замечательный человек сделал аранжировки так, что убрал все повторы. У Вагнера их очень много. Его зовут Курт Гарбен. И вот в этой версии в один вечер все четыре оперы пройдут в течение 7 часов. Но я думаю, что все-таки это некое облегчение. Хотя на ваш вопрос отвечаю утвердительно. Людей, которые способны и желают все это прослушать, более чем достаточно.
Рубрику «Сегодняшний факт» 26 июля я готовил вместе с корреспондентами «Радио Свобода» в Израиле и Германии Лей Котлер и Юрий Векслером. Итоги дня мы подвели в программе «Время свободы». За режиссерским пультом работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Оставляю с саундтреком репетиции оркестра. Израильский камерный исполняет музыку Рихарда Вагнера. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нет, больше я с ним контактировать не буду. В самые мрачные моменты я думаю, что...
Журналисты Нижегородской телекомпании «Волга» подверглись нападению со стороны...
Знаете, я всегда верил в то, что чем больше правительство...
Один житель черноморского города Трабзон был задержан через несколько дней...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.